Сердечно приветствую всех вас, дорогие владыки, на очередном архиерейском соборе Русской Православной Церкви. Последний очередной собор состоялся в 2013 году. В прошлом, в 2016 году, у нас был внеочередной собор, посвященный, как вы помните, только одной теме. И на том соборе мы не оценивали все то, что произошло за годы минувшие после последнего собора 2013 года, а на этом соборе нам надлежит внимательно посмотреть на все то, что произошло в жизни нашей церкви, что удалось сделать нам, чего не удалось, какие решения собора были реализованы, какие, может быть, не в полной мере реализованы, с тем же, чтобы понимать ясно, где находится наша церковь, и что из себя представляет нынешний этап нашего исторического пути. Нам нужно, как всегда, решить некоторые организационные вопросы. Согласно уставу нашей церкви, собор состоит из священного синода. По сложившейся традиции, в преддверии проведения архиерейского собора, мы проводим заседание священного синода, на котором вносятся предложения, помимо постоянных и временных членов Священного Синода, включить в президиум собора предстоятеля Японской автономной церкви, Латвийской самоуправляемой церкви, Эстонской самоуправляемой церкви, Русской зарубежной церкви. И я попрошу названных владык занять свои места вместе с членами, постоянными и временными членами Священного Синода. Прошу вас, по причине болезни преосвященного митрополита Корнилия Эстонского, его место останется вакантным. Вы получили в раздаточных материалах, как всегда, проекты регламента и программы архиерейского собора, которые были разработаны Священным Синодом и утверждены. Я предлагаю принять эти документы, но очень просил бы еще раз ознакомиться с регламентом. Регламент обеспечивает порядок работы архиерейского собора. Он помогает целенаправленно вести дискуссию, не ограждает собор от неожиданного привнесения вопросов, которые кому-то хочется задать, а которые по своей природе не соответствуют теме заседания. Другими словами, для того, чтобы работать целенаправленно, концентрированно, мы должны строго следовать регламенту. Как помнят те, кто ранее участвовал в архиерейских соборах, регламент строго определяет и порядок ведения дискуссии. Хотел бы напомнить о самом важном, о том, что ни одно предложение, которое вносится, не может автоматически ставиться на голосование или обсуждаться, если оно не поддержано, по крайней мере, двумя членами собора. Привожу пример. Вносится какое-то предложение по документу, который обсуждается. Это не значит, что мы одномоментно должны открывать дискуссию по этому предложению. Поэтому председательствующий будет задавать вопрос, кто поддерживает это заявление, это предложение. Речь не идет о голосовании, а только о поддержке. Если поднимается две руки, то открывается дискуссия. В этой дискуссии должны быть представлены как голоса за поправку, так и голоса против поправки. После чего предлагается проведение голосования. В том случае, если одно из предлагаемых решений не является очевидным для всего состава собора. Вот в таком случае, когда мнение собора очевидно, голосование формальное можно избежать. Очень важно помнить, как идет работа с поправками к поправкам. Нередко предлагается поправка, и во время обсуждения кто-то, желая улучшить эту поправку, вносит поправку к поправке. В Вот здесь есть свой порядок. Как только вносится поправка к поправке, останавливается дискуссия по самой поправке и обсуждается только поправка к поправке. И голосуется. А затем уже возвращаются к самой поправке, либо с принятой поправкой к поправке, либо без таковой, и принимается решение о самой поправке. Вот если мы будем четко действовать по этому регламенту, то мы обеспечим возможность каждого члена собора активно принимать участие в дискуссии и сохранять необходимый порядок и динамизм в прохождении повестки дня. Кроме регламента, который вам роздан, и наиболее важные части которого я сейчас прокомментировал, у вас также есть программа Архиерейского собора. Она состоит из следующих пунктов. Доклад патриарха о внутренней и внешней деятельности Русской Церкви, доклад блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Ануфрия о жизни Украинской Православной Церкви, доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия о мероприятиях столетия начала гонений на Русскую Православную Церковь и об увековечивании памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, доклад митрополита Волоколамского Илариона, председателя отдела внешних церковных связей, о выводах, сделанных Синодальной Библейской Богословской комиссией по документам Критского собора, доклад Преосвященного епископа Егорьевского Тихона о ходе работ по идентификации екатеринбургских останков, обсуждение проекта положения о монастырях и монашествующих Русской Православной Церкви, докладчик митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, председатель комиссии по монастырям и монашеству межсоборного присутствия, обсуждение проекта документа о канонических аспектах церковного брака, докладчик архиепископ Берлинский и Германский Марк, председатель комиссии по каноническому праву межсоборного присутствия, обсуждение предложений по новой редакции положения о наградах Русской Православной Церкви, докладчик митрополит Рязанский и Михайловский Марк, председатель наградной комиссии, обсуждение предложений по поправкам в устав Русской Православной Церкви, докладчик митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии, обсуждение предложений по общецерковному прославлению ряда местночтимых святых, докладчик епископ Троицкий Панкратий, председатель Синодальной комиссии по канонизации святых, избрание в общецерковный суд в связи с истечением 4-годичного мандата 3 его членов по сообщению патриарха. Далее утверждение постановления Архиерейского собора, утверждение послания Архиерейского собора. И последний, 14-й пункт повестки дня, торжественное заседание Архиерейского собора, посвященное столетию восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви, при участии глав и делегаций поместных православных церквей. Предлагаю принять регламент и повестку дня. Кто за предложение? Кто против? Воздержавшиеся? Регламент и повестка дня приняты единогласно. Нам надлежит избрать секретаря Архиерейского собора. Священный Синод предлагает кандидатуру управляющего делами Московской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Кто за? Против? Воздержавшиеся? Принято. Владыка Варсонофий, Архиерейский собор избрал вас своим секретарем. По уставу вы несете ответственность за обеспечение собора необходимыми рабочими материалами и заведение протокола. И учиненные сотрудники будут помогать Преосвященному Варсонофию в осуществлении этой ответственности. Нам также следует избрать мандатную редакционную комиссию, счетную комиссию. Священный Синод предлагает следующие кандидатуры. Мандатная комиссия. Архиепископ Берлинский Германский Марк, председатель. Епископ Бельский Фалежский Маркел. Епископ Карасукский и Ордынский Филипп. Кто за состав? Против? Воздержавшиеся? Принято. Редакционная комиссия. Митрополит Минский Заславский Павел, председатель. Архиепископ Обуховский Иона. Епископ Каскеленский Геннадий, епископ Воскресенский Савва, епископ Наро-Фоминский Иоанн, епископ Воркутинский Усинский Иоанн. Кто за состав редакционной комиссии, кто против, воздержавшиеся, принято. Счетная комиссия. Митрополит Горловский и Славянский Митрофан, председатель. Митрополит Смоленский и Рословский Сидор. Епископ Ахтубинский и Натаевский Антоний. Епископ Нарвский и Причудский Лазарь. Епископ Душанбинский и Таджикистанский Петерим. Кто за состав счетной комиссии? Кто против? Воздержавшиеся? Принято. Хотел бы проинформировать вас, владыки, что в зале церковных соборах будет постоянно находиться группа наших помощников и консультантов. Как показывает опыт, нередко при обсуждении специфических вопросов, канонического, литургического и прочих вопросов специфических, необходимо мнение консультантов. Вот на нынешнее заседание нашего синода представлена следующая группа консультантов. Протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя отдела внешнецерковных связей, архимандрит Савва Тутунов, возглавляющий контрольно-аналитическую группу управления делами Московской Патриархата, протоиерей Максим Козлов, заместитель председателя учебного комитета, протоиерей Олег Корытко, руководитель референтуры Московской Патриархии, и протоиерей Михаил Прокопенко, привлеченный сотрудник, и Владимир Романович Легойда, руководитель синодального отдела по взаимоотношению церкви и общества. Также сотрудники юридической службы Московской Патриархии во главе с игуменей Ксенией Чернегой и специалист по каноническому праву профессор протоиерей Владимир Цыпин. Также в зале будут присутствовать сотрудники управления делами Московской Патриархии для ведения предусмотренного уставом протокола и для оказания технической помощи. Специально для помощи счетной комиссии и для обеспечения конфиденциальности нашей работы также будет присутствовать эта же группа сотрудников управления делами. Для архива будет вестись аудиозапись и видеозапись всех заседаний собора. Эти материалы не предназначены для распространения. В адрес собора поступил ряд приветствий от глав государств, и прошу председателя редакционной комиссии Преосвященного митрополита Минского Павла огласить эти приветствия. Прошу вас, владыка.
Ваше святейшество, благословите огласить полученные приветственные телеграммы в адрес Архиерейского собора Русской Православной Церкви. Участникам Архиерейского собора Русской Православной Церкви, ваше святейшество, уважаемые архипастыри, сердечно приветствую вас по случаю открытия Архиерейского собора Русской Православной Церкви, приуроченного к столетию восстановления в нашей стране патриаршества. Решение о возрождении патриаршего служения, принятое по местным соборам 1917-1918 годов, стало большим поистине историческим событием в жизни Русской Православной Церкви, во многом определило ее высокую подвижническую миссию. Несмотря на тяжелые испытания, Церковь всегда была со своим народом, делилась с ним беды и радости, искренне родила за сохранение в обществе нравственных патриотических ценностей, идеалов мира, добра и справедливости. В годы Великой Отечественной войны поддерживала и вдохновляла людей, помогала им находить духовную опору. Отрадно сознавать, что в наши дни Русская Православная Церковь заметно расширила свое служение. Она уделяет неустанное внимание проблемам просвещения и благотворительности, воспитанию подрастающего поколения, защите семьи, материнства и детства. И, конечно, ценен ее вклад в консолидацию общества, сбережение межнационального мира и согласия, в развитие конструктивного диалога с государством по важнейшим вопросам жизни страны. Уверен, что нынешний Архиерейский собор, как высший орган иерархического управления Русской Православной Церкви, пройдет в плодотворном, конструктивном ключе вызовет широкий общественный резонанс. Желаю вам успешной работы и всего наилучшего. Владимир Путин, президент Российской Федерации. Москва, Кремль. Ваше Святейшество, уважаемые участники Архиерейского собора, сердечно приветствую вас в связи с началом работы Архиерейского собора. Нынешнее собрание архипастырей особенно символично, поскольку проходит в дни столетия с начала Великого Поместного собора Русской Церкви и восстановления патриаршества. Русская Православная Церковь прошла непростой исторический путь на протяжении веков, оставалась хранительницей высоких духовных и нравственных идеалов, проповедовала справедливость, любовь, мир и созидание. И сегодня она пользуется неизменным авторитетом, являясь основой единения и сплоченности общества. Убежден, что труды Архиерейского собора будут значимы и плодотворны, а принятые решения послужат доброму делу духовного совершенствования братских народов. Искренне желаю вам, Ваше Святейшество, всем участникам Высокого Собрания, крепкого здоровья, успехов и благополучия. Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь. Следующая телеграмма. Ваше Святейшество, Всечестные Преосвященные Владыки, участники Архиерейского собора Русской Православной Церкви, позвольте от лица православного народа Молдовы и от себя лично поздравить вас с началом работы Архиерейского собора, посвященного столетнему юбилею величайшего события – восстановлению патриаршества в Русской Православной Церкви. Братские православные народы на протяжении столетий сосуществуют в едином культурном пространстве под домофором патриарха Московского и всея Руси. Общность истории и сохранение в народе православной веры становится сегодня важнейшим фактором, консолидирующим общество на пути преодоления глобальных вызовов и проблем современности. Всестороннее развитие связей наших народов способствует духовному взаимообогащению и сохранению общих ценностей. Православная вера является краеугольным камнем молдовской национальной и культурной идентичности. На протяжении многих веков Православная Церковь принимала деятельное участие в построении и укреплении молдавской государственности. Сегодня Православная Церковь Молдовы объединяет тысячи верующих по обеим сторонам Днестра. Вместе они направляют свои усилия на служение Отечеству и народу, на оказание помощи ближним и реализацию современных и актуальных инициатив, призванных способствовать взаимодействию Церкви и общества и сохранению традиционных ценностей нашего народа. Как президент Республики Молдова, я буду последовательно отстаивать национальную и духовную самобытность нашего народа. Буду способствовать укреплению позиций Церкви в обществе, защите традиционных семейных ценностей, единству православных народов. Уверен, что мудрость и общие усилия членов Архиерейского собора Русской Православной Церкви будут содействовать утверждению мира и взаимопонимания между людьми, народами и государствами. Искренне желаю Архиерейскому собору успешной работы, а всем его участникам мира, добра, благополучия и Божьей помощи на многое и благое лето. Игорь Дадон, президент Республики Молдова. Ваше Святейшество, уважаемые участники Архиерейского собора Русской Православной Церкви, примите мое поздравление с началом работы Архиерейского собора, высшего органа иерархического управления Русской Православной Церкви, который бережно хранит древнюю традицию совместно решать главные вопросы духовной жизни. Архиерейский собор 2017 года имеет особое значение, поскольку приурочен к столетию восстановления патриаршества. Собор является собой пример церковного единства и приверженности идеалам мира и согласия, любви и гармонии, милосердия и сострадания. Эти ценности во все времена способствовали гармоничному сосуществованию цивилизаций, культур и религий, открывали возможности для совместного созидательного труда на благо общества. Православное христианство в истории суверенной республики Казахстан занимает важное место и вносит значительный вклад в укрепление межконфессионального мира и межэтнического согласия в обществе. Уверен, что решения, принятые архипастырями Русской Православной Церкви, послужат утверждению мира и гражданского согласия, поддержанию добрых отношений с государствами и народами, связанными общей историей и культурой. Желаю участникам Архиерейского собора крепкого здоровья, духовных сил, внесения служения благородным ценностям. Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан. Это все, Ваше Светлость.
Благодарю вас, владыка Павел, за оглашение направленных в адрес собора приветствий от глав государств. Я предлагаю, чтобы за моей подписи от имени собора были направлены соответствующие благодарственные письма.
Просим вас, Ваше Святейшество, выступить с докладом по теме повестки дня нынешнего Архиерейского собора.
Ваше Блаженство, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, мы собрались в соответствии с уставом по истечении 4 лет после очередного собора 2013 года. Как я уже сказал ранее, прошлогодний собор носил экстраординарный характер и был преимущественно посвящен обсуждению ожидавшегося тогда собора на Крите. Сегодня и в ближайшие дни нам предстоит обсудить, как развивалась внутренняя жизнь и внешняя деятельность Русской Церкви период с 2013 года и обдумать перспективу нашего развития. В этом году мы вспоминаем начало, ровно век тому назад, гонений на Русскую Православную Церковь, которая в 20 веке явила всему миру сон мучеников, исповедников, чья кровь по определению древнего апологета Тертуллиана явилась семенем христианства. Главное сокровище и наследие, переданное нам новомучениками, исповедниками Церкви Русской, это их любовь ко Христу и к ближним, ради которых они положили свою душу. Мы живем сегодня в совсем других условиях, намного более благоприятных, но мы призваны следовать примеру новомучеников в их деятельной любви к Богу и к людям. И наша любовь к самим новомученикам должна выражаться в сохранении живого свидетельства об их подвиге. Я попрошу митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия, который многие годы трудился во главе комиссии по канонизации святых, а сейчас возглавляет Церковно-общественный совет по увековечению памятников новомучеников и исповедников, выступить во время заседаний с сообщением о том, что предпринимается для сохранения их памяти. Столетие начала гонений неразрывно связано с печальным юбилеем революции 17 года и начала гражданской войны. Эта тема неоднократно обсуждалась на протяжении всего прошедшего года. Главный урок трагических испытаний 20 века пророчески предвосхитил святитель Московский Тихон в проповеди на гражданское новолетие 1918 года. Вот его слова. «Минувший год был годом строительства российской державы, но, увы, не напоминает ли он нам печальный опыт вавилонского строительства? Возри, Господи, как мы унижены, и есть ли болезнь, как наша, какая постигла нас? И вся эта разруха и недостатки от того, что без Бога строится ныне русское государство, успеха не будет никакого до тех пор, пока не вспомним о Боге, без которого ничего доброго не может быть сделано, пока не обратимся к Нему всем сердцем и всем помышлением своим». Мы, члены Церкви, призваны свидетельствовать о том, что бессмысленно строить жизнь человека и общества без Бога. Противостоять подобным умонастроениям мы сможем только в том случае, если будем сами хранить в своих сердцах живую искреннюю веру, вера, которая действует любовью. Такая вера будет нашим постоянным исповеданием Христа и основанием наших повседневных дел, выходящих за пределы исполнения обрядов, обычаев и иных внешних предписаний, определяющих церковную жизнь. Заседания Архиерейского собора приурочены к столетию патриаршей интронизации и святителя Тихона. Этому памятному событию будет посвящено особое соборное заседание при участии глав и представителей поместных православных церквей. Избрание святителя Тихона на Московский патриарший престол состоялось на Священном соборе Православной Российской Церкви, как он сам себя именовал, или по более привычному для нас названию на Поместном соборе 1917-18 годов. В праздник Успения Божией Матери мы вспоминали столетие открытия этого собора, который стал по-настоящему экстраординарным явлением в истории Церкви. Деятельность Поместного собора охватывала едва ли не все стороны церковной жизни. Конечно, некоторые определения собора или проекты постановлений, не рассмотренные им по недостатку времени, уже потеряли свою актуальность, а иные устарели уже и в процессе работы собора. Но многие его решения и проекты сохраняют свою значимость до ныне. Невозможно ожидать, что спустя 100 лет мы найдем в документах собора готовые ответы на все нынешние вопросы церковной жизни. Но нам, наследникам Тихоновской церкви, следует прислушаться к голосу русских богословов, архиереи, пастыри предреволюционной эпохи, которые оставили нам в наследие свои раздумья о земных путях церкви. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех исследователей, которые трудились и трудятся над изданием актов Поместного собора, а также над их изучением. Надеюсь, что громадный труд по публикации архива собора будет в обозримом времени доведен до завершения. Убежден, что эти материалы послужат пищей для размышлений не одному поколению как теоретиков, ученых и студентов, так и практиков, архиереев, клириков, иных церковных тружеников. Среди важных замыслов Поместного собора, которые удалось воплотить в недавнее время, можно назвать значительное увеличение численности епископата. В связи с этим предлагаю поразмыслить о сути епископского служения. В этом году исполнилось 1950 лет со дня мученической кончины святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Это повод еще раз осмыслить нашу веру в апостольскую церковь и вспомнить о том, что одно из важных проявлений апостольского служения – это свидетельство истины и проповедь Евангелия. Как апостолы преподавали учение Христово, так и их преемники, епископы, должны быть хранителями и проповедниками той же истины. Мы призваны нести людям Евангелие, благую весть о том, что Бог призывает человека к общению с собой, что именно ради этого Он послал в мир Своего Единородного Сына. Никогда епископы не были в Русской Церкви так многочисленны, как сегодня. Это открывает в нашей церковной жизни невиданную прежде возможность для сближения епископа с духовенством и народом. Епископ, как служащий клиру и народу Божию, как образ пастыря, который ведет паству за собой, это тот, кто близок, достижим, кто находится не только в священном пространстве алтаря или в недоступной тиши кабинета, но кого можно увидеть, к кому можно лично обратиться, кто открыт для общения и кто не теоретически, а практически подает пример духовенству и мирянам своей жизнью во Христе, точно так же, как это делали апостолы. Епископ, как преемник апостолов, это также совершитель богослужения, возглавляющий молитву церковной общины за божественной Евхаристией. Через совершение литургии мы призваны свидетельствовать, что нет и до второго пришествия Христова не будет ничего актуальнее Господней заповеди совершать таинственное воспоминание Его смерти и воскресения. И ныне нет ничего более открывающего для нас блаженную вечность, чем божественная трапеза Святой Евхаристии. Нам также следует прилагать усилия, чтобы участие народа в богослужении было в полной мере осмысленным, чтобы никто не воспринимал службу Божию как устаревшую, хотя бы даже и величественную традицию, или еще хуже, как некую тягостную повинность, оставленную нам 2000-летней историей. Епископское служение неразрывно связано с православным пониманием соборности, кафоличности церкви. Словом «соборность» переведено на славянский язык греческое слово «кафолики», указывающее на вселенский характер церкви, на ее целостность во времени и пространстве. Это свидетельствует о том, что соборность, проявляющаяся в историческом бытии церкви, в том числе во внешних, безусловно необходимых институциях коллегиальности, не сводится только к ним. В деяниях уже упомянутого поместного собора 17-18 годов, так же, как и на соборах Древней Церкви, проявилась сила Духа Святаго, действующего в человеческой немощи. Собор начался в катастрофическую эпоху слома исторической российской государственности. В самой церкви под влиянием атмосферы времени резко обострились разногласия между белым духовенством и черным духовенством, между городскими протоиереями и сельскими священниками, между либералами и консерваторами, между монархистами, оплакивавшими прошлое, и теми, кто радостно приветствовал февральские события. Все эти тенденции были представлены на соборе. Сила Духа Святаго обратила человеческое разнонаправленное, весьма неоднородное собрание в подлинный собор. О главных решениях его члены могли сказать: «Изволите от Духу Святому и нам». В частности, ко времени открытия Поместного собора одним из главных предметов споров представителей различных течений было то, как должны сочетаться иерархический принцип и соборность. И несмотря на то, что первоначально сторонники восстановления патриаршества не имели перевеса, впоследствии соборяне узрели в патриархе духовную, литургическую и символически объединяющую всех фигуру, и решение об избрании патриарха было с энтузиазмом воспринято полнотой русской церкви. Не случайно именно святитель Тихон стал центром притяжения всех здоровых церковных сил в эпоху гонений на веру со стороны богоборческой власти, пытавшейся путем инспирирования расколов и организации провокаций разрушить церковный организм. Само каноническое православие стараниями гонителей промыслительно стало называться патриаршей церковью. В 21 веке, так же, как и во все века, служение епископов, чтобы быть подлинно соборным, должно сочетать хранение определенных преданием институций с неусыпным вниманием к соборному голосу Церкви и содержать то, чему верили повсюду, всегда и все, по слову преподобного Викентия Леринского. Мы исповедуем веру в Святую Церковь. Церковь есть Царство Божие, пришедшее в силе, посреди мира, лежащего во зле. Главное признание Церкви – осолять этот мир, приводить людей к единству с Господом, напоять их живительной водой Духа Святаго. Господня Церковь жива святостью Божественного Основателя, избравшая немощных и несовершенных людей для осуществления своего прямого присутствия в мире. При этом мы видим, что церкви непрестанно пытаются навязать жизнь по правилам мира сего, чтобы сделать земной институт церкви равным себе противником и расправляться с ним на своем поле. Горько видеть, когда отдельные служители церкви способствуют этому, безрассудно обращая то священное, к хранению которых их призвал Господь, на служение сиюминутным, суетным и в конечном счете тленным вещам. Это в том числе происходит тогда, когда священник, совершитель таинств и проповедник Божий уступает место администратору или медиаперсоне, претендующей на популярность модератора общественных процессов. В таком клирике блекнет образ священнослужителя, как живой иконы Христа, как свидетель иной жизни, устроенной по иным, отличным от обычного мира законам. На примере такого священника люди могут в конечном итоге перестать видеть сакральный характер церкви, поставив ее в один ряд с общественными организациями. Слова Спасителя «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие» – это призыв к миссионерской открытости церкви. Но эти слова не означают призыва к самой церкви слиться с миром, вплоть до усвоения его неправды. Служение церкви в мире – это, образно говоря, служение закваски, которая квасит все тело. Именно этим путем следовала церковь с апостольских времен, путем нравственного и таинственного преобразования людей, а не путем, к примеру, политической силы. Наше служение подлинно тогда, когда оно возвещает преобразование мира силой Божией, значимость которой выше значимости всех наших действий. Когда церковь молится о мире всего мира, она приносит эту молитву с доверием Небесному Отцу, с глубоким осознанием того, что только Бог может дать миру спасение. Только там возможно подлинное христианское общественное служение, где ревностно исповедуется особая идентичность христианина из собрания христиан, где с благоговением соблюдается Божий дар святости, где теплится христианская жизнь, в центре которой евхаристическая молитва, как переживание реального присутствия Господа Иисуса Христа, Спасителя мира, горе с Отцем сидящий, изде нам невидимо с пребывающим. Мир людей тоскует о единстве и всегда ищет единство. Формы организации человеческого общежития на протяжении истории многократно изменялись, проходя самые различные стадии, начиная от примитивного общественного уклада древности, заканчивая многоцветием национальных государств и многонациональных империй. Сегодня эти привычные для нас способы организации общества изнемогают от бушующих повсеместных кризисов. Границы мира, границы между людьми пролегают там, где ранее их никто не ожидал и не мог даже заподозрить, в то время как прежние границы между народами и государствами делаются прозрачными. Актуализируются центры силы, во главе которых стоят малоизвестные и никем не избранные люди, а могущество некоторых корпораций уже сегодня превосходит власть и возможности многих и многих государств. Единство же, являемое Церковью, пролегает поверх приходящих барьеров и разделений. Это единство вечное, вневременное, нетленное, всегда актуальное и никогда не устаревающее. Единство, о котором сам Бога-человек Христос Иисус молился своему Небесному Отцу. В свете этого, в публичном служении архиерея, на второй план с неизбежностью отступает все то, что может стать для тех или иных препятствием на пути к вере в единую Церковь, а именно личные интересы епископа, его частные мнения и предпочтения. Ваше блаженство, ваше преосвященство и пресвященство. Епископское служение – это зримое средство осуществления церковного единства. Только единая община с епископом во главе, а не разделенные и обособленные группы, есть подлинная Церковь. Будем с особым трепетом и ответственностью нести возложенное на нас Богом служение своими делами и жизнью, являя веру в основателя Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. Обратимся теперь к традиционной для патриаршему докладу части, в которой будет предложена вашему вниманию информация о деятельности патриарха, о статистике за период после собора 16 года, на котором я представлял аналогичное сообщение в период с 2013 до 2016 года. Итак, о деятельности патриарха и общецерковная статистика. За последние два года я совершил 51 визит в епархии Русской Православной Церкви и посетил 43 епархии, в том числе епархии в Киргизии и Узбекистане. Всего за почти 9 лет со времени моего избрания на Московский Патриарший престол состоялась 221 моя поездка в 116 епархий нашей Церкви. В межсоборный период имели место визиты за пределы канонической территории Русской Православной Церкви, на Кубу, в Парагвай, Чили, Бразилию, Грецию, на Святую Гору Афон, в Великобританию, Францию, Швейцарию, Румынию. Во время визитов в страны Южной Америки я посетил Антарктиду. Позднее подробно скажу и о встрече с Папой Римским Франциском, которая состоялась в ходе посещения Гаваны. Русскую Православную Церковь посетили 10 глав поместных православных церквей. В ближайшие дни мы вновь будем иметь радость общения с главами и делегациями автокефальных церквей, прибывающими на торжества по случаю столетия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви. В отчетный период я многократно встречался с руководителями стран канонической ответственности Московского Патриархата и других государств. Кроме того, я принимал участие в ряде крупных общецерковных и международных форумах. Священный Синод, собиравшийся, рассматривая период 12 раз, и Высший Церковный Совет, который провел 14 заседаний, продолжили свою законодательную и распорядительную работу. Ее итоги нам предстоит рассмотреть на нынешнем соборе. Полный перечень из 35 документов, принятых в период с 2016 по 2017 годах, приведен в приложении к моему докладу. В приложении к докладу есть также подробная информация о деятельности Высшего Церковного Совета. Я очень просил бы всех вас внимательно прочитать перечень документов, которые приняты Высшим Церковным Советом и которые получили утверждение Священного Синода. Эти документы при внимательном чтении предстанут перед вами как дорожная карта, как план работы каждого архиерея в своей епархии. Проведена огромная работа. И сегодня мы имеем документы, которые помогают на местах организовывать аналогичную работу в масштабах епархии. Очень важно обратить внимание на этот раздел в приложениях, которые изданы отдельной брошюрой. Помимо того, что здесь речь идет о деятельности Высшего Церковного Совета, мы впервые решили издать справочник о деятельности каждой синодальной организации, каждого синодального отдела и общецерковных комиссий, с тем, чтобы было ясно, чем занимаются люди, чем занимается Московская Патриархия. И считаю, что вот этот сборник может представлять практическую пользу для каждого архиерея. В межсоборный период также прошел пленум межсоборного присутствия, а также состоялось несколько заседаний его президиума. Пленумом были одобрены два документа, которые нам предстоит рассмотреть. Это положение о монастырях и монашествующих Русской Православной Церкви и документ о канонических аспектах церковного брака. Президиум изменил состав комиссии межсоборного присутствия, объединив некоторые из них и обновил их повестку дня. С февраля 2016 года по сегодняшний день было совершены 31 архиерейская хиротония, вот за год практически с небольшим. Епископат Русской Православной Церкви сегодня состоит из 377 архиереев, что на 23 архиерея больше, чем по состоянию на февраль 2016 года. И на 177 больше, чем на начало 2009 года. Правящих архипастырей сегодня 293, то есть на 11 больше, чем в начале 2016 года, и на 144 больше, чем в 2009 году. За истекшие с архиерейского собора 2016 года время скончались наши собратья-архиереи, находившиеся на покое. Архиепископ Гавриил Стеблюченко, митрополит Феодосий Процук, архиепископ Мелхиседек Лебедев, архиепископ Амвросий Щуров, митрополит Нифон Солодуха, архиепископ Николай Грох, скончались пребывавшие на кафедрах до своих последних дней архиепископ Берлинский и Германский Феофан и митрополит Нежинский и Прилуцкий Ириней. Пропоем собратьям нашим почившим вечную память. Православная Церковь объединяет сегодня 303 епархии, то есть на 10 больше, чем в 2016 году, и на 144 больше, чем в 2009 году. Епархии больше, чем правящих архиереев, поскольку некоторые епархии в дальнем зарубежье находятся в управлении архиереев других епархий или викария Московской епархии, как, к примеру, Венская, Гагская, как Брюссельская и Нидерландская. Созданы три митрополии, их число достигло 60 митрополий на территории Российской Федерации. Статистика по числу духовенства и храмов подводится в первые месяцы каждого года, в связи с чем я представлю данные на начало текущего года. Работа по совершенствованию статистики, которая ранее велась в российских епархиях, частично охватила и другие страны канонической территории, а также заграничные епархии и приходы. В частности, были скорректированы данные некоторых епархий, которые ранее при подсчетах не различали штатных и заштатных клириков. Эта скрупулезная работа продолжается. На нынешнем ее этапе мы располагаем следующими сведениями штатного духовенства Русской Православной Церкви, который состоит из 39 414 клириков, включая 34 774 пресвитера. Штатных пресвитера, 4640 диаконов. За год штатное духовенство приросло на 521 человека. Это стабильное в последнее время значение показателя роста числа духовенства. Если же говорить о суммарном числе штатного и заштатного духовенства, то оно составляет более 40 тысяч клириков. В Русской Православной Церкви 36 878 храмов или иных помещений, в которых совершается божественная литургия. Эта статистика включает в себя данные по дальнему зарубежью и соответствует годовому росту в 1340 храмов. Каждый год за последнее время церковь наша увеличивается на 1340 храмов. В нашей церкви 462 мужских монастыря, то есть на 7 больше, чем годом ранее, и 482 женских монастыря, то есть на 11 монастырей больше, чем годом ранее. В дальнем зарубежье действует более 900 приходов и монастырей Русской Православной Церкви, включая приходы Русской Зарубежной Церкви, и практически при каждой общине Московского Патриархата в дальнем зарубежье имеются воскресные школы, катехизические курсы, проводятся мероприятия, соответствующие сохранению родного языка и культуры, а также воспитанию подрастающего поколения. Из важных событий для приходов в зарубежье хотел бы отметить освящение в 2016 году нового кафедрального собора Корсунской епархии в Париже и обновление после капитальной реставрации собора в Лондоне. В этом году мы вспоминали десятилетие подписания акта о каноническом общении в праздник Вознесения Господня 2007 года. Это событие подарило нам радость, единство верных чад Единой Русской Православной Церкви. С теплотой вспоминаю совместную молитву с епископатом Русской Зарубежной Церкви на Вознесение нынешнего года. Едиными устами, единым сердцем, принося Богу бескровную жертву, мы вместе благодарили Его за драгоценный дар единства, обретенный 10 лет тому назад. За истекшие годы архиереи, клирики и миряне, ранее разделенные в результате исторических обстоятельств прошлого, смогли лучше узнать друг друга. Этому способствовало множество совместных проектов, в частности, в молодежной среде. Вместе с тем считаю важным, чтобы были предприняты усилия для осуществления или нового осмысления предложений, которые были выдвинуты в дни подписания акта о каноническом общении и во время подготовительных работ к этому историческому событию, и которые имели целью упорядочения канонического положения епархий и приходов русского зарубежья. Перейдем теперь к обзору жизни и деятельности Русской Православной Церкви с 2013 года. Нам предстоит оценить, как реализовывались решения архиерейских соборов 13 и 16 годов. Мы также должны обсудить, какой наказ дать епархиям и центральным церковным учреждениям на следующий межсоборный период. В качестве ключевых направлений я бы хотел предложить работу с молодежью и образование духовенства. Но перед этим подведу краткий итог той большой работы, которая в последние годы привела к развитию церковной благотворительности и социальной деятельности. Итак, социальная и благотворительная деятельность. В завершающийся межсоборный период в полную силу заработала та система, которая начала созидаться ранее и которой было положено в которой произошли важные преобразования в соответствии с синодальными решениями в 2010 году. А именно, как вы помните, именно в это время был создан соответствующий синодальный отдел. Один из главных двигателей социальной деятельности – это добровольчество. При епархиях и приходах Русской Православной Церкви, включая дальнее зарубежье, сегодня действует 566 групп милосердия, 328 добровольческих объединений, 453 сестричества. С 2011 года проводится бесплатное дистанционное обучение социальному служению через интернет. Ежегодно более 1000 человек участвуют в обучающих интернет-семинарах и дистанционных курсах обучения. Благодаря этому ежегодно в епархиях появляется в среднем 150-200 новых социальных проектов. Церковь активно занимается помощью бездомным. Только в России работают 95 приютов для бездомных, 10 автобусов милосердия, 460 благотворительных столовых, не говоря уже о том, что при множестве храмов осуществляется постоянная целевая помощь людям, лишенным крова. Важнейшим направлением социальной работы стало создание приютов и центров гуманитарной помощи для беременных женщин, находящихся в трудном материальном положении. В 2011 году действовал один такой приют, а сегодня их уже 52. Открыто 115 центров гуманитарной помощи, в том числе благодаря целевому сбору во всех храмах на территории России. Церковь также заботится о людях, зависимых от алкоголя и наркотиков. Каждый год появляется от 5 до 10 новых церковных реабилитационных центров и других структур помощи. К примеру, в России действует 75 центров, проводящих основной этап реабилитации, 12 центров ресоциализации, 9 дневных стационаров, 40 консультативных пунктов, 7 подготовительных мотивационных центров, 62 группы поддержки зависимых и созависимых лиц и более 300 обществ, братств и групп трезвости. Все достижения в этой области едва ли можно перечислить в рамках настоящего выступления. Подробная информация и статистика приведены в приложении к моему докладу. Удалось достичь очень многого. Благотворительная и социальная работа стали поистине общецерковным деланием. Основной задачей на будущее является сохранение столь же высокого уровня социальной работы. И, пользуясь случаем, выражаю свою искреннюю, глубокую благодарность всем тем епископам, клирикам, мирянам, которые по долгу службы или руководствуясь движением сердца занимаются попечением о страждущих. И радуюсь тому, что социальная работа осуществляется не только на уровне общецерковном, епархиальном, но что она сегодня активно осуществляется на приходском уровне. И что все больше и больше наши православные люди понимают, что приходить в храм, молиться, слушать проповедь означает в том числе и творить дела милосердия. И в первую очередь в той общине, к которой они принадлежат. На этом я сделал бы небольшую паузу и попросил бы представителей прессы удалиться.